Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Аги» на Потаповском переулке.
Андрей Синявский. Опыт сопротивления, который снова оказывается востребованным. Писатель, диссидент, политзаключенный, политэмигрант, редактор журнала «Синтаксис» в Париже. Архивная программа 2008 года. Москва. Конференция «Прогулки с Синявским». Участвует Людмила Сергеева, филолог, мемуарист, вдова переводчика и поэта Андрея Сергеева. Борис Равдин, историк культуры, Рига. Леонид Кацис, филолог, историк культуры. Наталья Рубинштейн, филолог, журналист русской службы BBC, Лондон. Ефим Гофман, композитор, эссеист и критик, Киев. Варвара Бабицкая, филолог, журналист, ныне в эмиграции.
Расскажите для начала, что такое Синявский для вас в каком-то личном смысле? Либо человеческая какая-то встреча с ним, либо первая встреча с текстом, которая на вас какое-то впечатление произвела. Людмила Георгиевна Сергеева, пожалуйста.
У меня как-то совпала и человеческая встреча, и встреча с творчеством Андрея Донатовича тогда, когда еще это очень мало кто знал, можно сказать, почти никто не знал, кроме его семьи. Мы познакомились с Андреем Донатовичем лично в 1958 году, когда я прибежала со своим дипломом в Хлебный переулок. Так и впервые познакомилась там, нажав на звонок в коммунальной квартире, познакомилась с Марьей Васильевной, юной, красивой, которая отправила меня в подвал к Андрею Донатовичу. Как-то завязались такие отношения. Мы с Андреем Сергеевым, моим мужем, напросились на его семинар, который он на курсах младше вел по поэзии начала века. Вот. Этим тогда никто не занимался в Московском университете, и вообще начало века. Для всех это было так позорное десятилетие. А Синявский читал замечательные стихи, разбирал все то, что... Потом мы снимали около 2 лет в разных местах на улице Воровского, что рядом с Хлебным переулком, где жили Синявские. Мы часто бывали у них, и однажды нас пригласили и сказали, у нас будет особенный ужин, нас будет только 4. Мы пришли на этот прекрасный ужин, и после него Андрей Донатович прочел рассказ, сказав, что это его рассказ в цирке. Кто знал литературу 58-го года, какая тогда была, вот кроме классики, советская литература, современная литература, это было тогда уже потрясением, и это любовь к слову, и отношение к человеку как к человеку. Вот он вор, но он замечательный человек, он рвется из каких-то собственных, им придуманных ситуации на какую-то особенную свободу. И в тексте это ощущалось. Но потом прочли многие другие, вернее, не прочли, а нам прочли. Ну, до тех пор, пока уже не появились книжки Синявского, вот «Любимов», «Суд идет». Мы, конечно, дорожили этой тайной, любили ее и безумно страшились, понимая, что расправа неминуема.
Спасибо, Людмила Сергеевна. Может быть, Леонид Кацис?
Первое такое резкое впечатление, я помню, по какому-то из радио нехороших, он выступал по поводу открытия в Москве выставки «Москва-Париж». Завершалось это примерно так. «Представляю себе открытие этой выставки в 2000 году в том же месте с полными собраниями сочинений Цветаевым и Мандельштамом по сторонам». Ну, список там был соответствующий. А в середине на особом красном постаменте, прикрытый бархатом, архипелаг ГУЛАГ. С этого началось, когда я услышал его голос. Книжки попадали и раньше.
Просто напомню, что «Москва-Париж» – это 1981 или 82 год.
79-80. А затем... Что вот Людмила Георгиевна должна помнить, когда я собирал специфические советские газеты по просьбе Лазаря Флейшмана для Гуверовского архива. У меня была грандиозная коллекция всякой черносотенной муры, и в один прекрасный день было сказано, что вот Марья Васильевна интересуется этим делом, и не передал ли бы я это дело. Вот тогда мы передали пачку довольно зверских, надо сказать, текстов, включая самые отвратительные газеты. И когда после смерти Юлии Даниэля они появились в Москве, мы увиделись, я понял, что, надо сказать, ему это явно не доставило удовольствия. Ну, а потом уже об этом можно будет отдельно говорить. Мы довольно много говорили о Маяковском, потому что это была эпоха выхода книги Коробчаевского.
Спасибо, Леониду Кацису. Борис Равдин, пожалуйста.
В моем сознании облик Андрея Донатовича у меня межуется с обликом Андрея Дмитриевича Сахарова и Александра Исаевича Солженицына. Что-то совокупное. И физиогномически Андрей Донатович вызывает у меня некоторые сомнения по поводу того, к какому полю он принадлежит. Есть тип социал-демократов, есть тип кадетов, есть тип монархистов, есть тип эсеров. У них есть характерные признаки, которые сложились для начала 20 века. У Андрея Ивановича в лице было несколько одновременно физиономий. И не случайно, к тому же, он еще и косил. Все это вместе создает довольно сложную дорожку, значит, для того, чтобы представить себе Андрея Донатовича двоочию, тем более, что я его никогда не видел.
Спасибо, Борис Равдин. Пожалуйста, Наталья Рубинштейн.
Это вообще-то моя жизненная удача, что, уехав из России и поселившись в стране русская эмиграция, это целый архипелаг, скажем так, русская эмиграция, я жила на разных его островах, мне повезло свести личное знакомство с Андреем Донатовичем Синявским. А знакомство с текстами и с именем началось, конечно, тогда же, когда и у всех, в 65-66 году, когда проходили эти демонстрации, подписанство всякое, это письма
в защиту,
да, эти письма протеста, которые люди подписывали, что было совершенно вновь тогда, собственными именами, с адресами и должностями. И иногда это были люди, не защищенные решительно ничем. Это вообще была эпоха поворотное, что-то сдвинулось, и не могло больше происходить так, как происходило до сих пор. Было ясно, что это человек, который идет с опережением. Синявский свои расчеты с временем начал в начале 50-х годов. И это было чисто индивидуально. Все, чего он достиг, все, что он решил, все, что он продумал, есть его собственное индивидуальное достижение. И к Серебряному веку он обратился не как общей всех влекущей теме, а выискал ее на особицу и дорожку к ней проложил через Маяковского. Он вообще по характеру своему был первопроходец. Еще до отъезда из России я слышала, что есть какая-то пасквилянская, ужасная, чудовищная книга о Пушкине. Можно я вам скажу за большую тайну, что последние 9 лет до отъезда из России, откуда мы уехали в 1974 году, я была научным сотрудником Всесоюзного музея Пушкина и одним из авторов экспозиции Большого музея, который открыли тогда в церковном флигеле Екатерининского дворца, и сотрудницей музея на Мойке 12. И вдруг вот мне говорят, что это поносная, памфлетная, ужасная книга. И эта книга в эмиграции выходит. Я понимаю, сейчас я могу эту поносную книжку прочесть. Я, вообще-то говоря, против поношения Пушкина, будучи служительницей курса, ничего не имею. Открываю книжку, и что же я вижу? Это же вообще поэма, прославление и дифирамб. Это же освобождение Пушкина из скорлупы цементного советского литературоведения. Я хочу только напомнить, что еще в 12-13 году Маяковский говорит, они ездили с футуристскими гастролями по России, и их уже просили не касаться начальства и Пушкина. Пушкин уже тогда был по ведомству начальства. Синявский его у начальства отнимал. Вот тогда я сотрудничала, начинала сотрудничать с израильским русским журналом «Время и мы», и написала статью, которая называлась «Абрам Терц и Александр Пушкин». И в ответ получила письмо от автора. И потом приехала в Париж и свела с ним знакомство, которое продлилось и даже вот за пределы жизни Синявского. И если какой-нибудь человек удостоен ордена при жизни, то мой орден состоит в том, что когда Синявский закончил роман «Спокойной ночи», а я уже работала в Англии на BBC, то они с Марьей Васильевной позвали меня как первого читателя.
Спасибо, Наталья Рубинштейн. Варя Бабицкая.
Я не могу похвалиться, наверное, никакой датой, поскольку я родилась в 81 году, и вышеупомянутую поносную книжку проходила в школе. Но для меня Синявский – это, конечно, большинство литературы и любимый писатель. Но в первую очередь все-таки это процесс Синявского и Даниэля, с которого началось диссидентское движение. История диссидентского движения, которая по ряду обстоятельств моего рождения оказалась моей семейной историей. Поэтому это всегда вызывало у меня очень большой интерес.
Варя Бабицкая, Ефим Гофман, пожалуйста.
Для меня Синявский в первую очередь пространство свободы. Когда в 88 году мне посчастливилось познакомиться с двумя книгами Андрея Донатовича «Голос из хора», и «Прогулки с Пушкиным», тогда еще обе книги в там издатовском варианте, я сразу ощутил, здесь есть одно из тех важнейших пространств свободы, которое мне предельно необходимо. Свободное пространство игры, свободное пространство рефлексии. Все это я ощущал в текстах Синявского, и через год прочитан был мною роман «Спокойной ночи», затем книга о Гоголе, затем замечательная эссеистика. Все это подтверждало мое изначально сложившееся представление о текстах. И то же самое ощущение свободы возникает и от судьбы Синявского, которая явно при всей своей сложности, при всем своем драматизме несет в себе предельно яркое, карнавальное начало. И, наконец, ощущение свободы возникло, безусловно, и тогда, когда мне довелось познакомиться с самим Андреем Донатовичем. Это был 92-й год, и вот первое, что ощущалось, это то, что этот человек абсолютно лишенный всяческой напыщенности. Для меня это первый признак свободного человека.
Спасибо. Ефиму Гофману, Варя Бабицкая хотела что-то добавить, да?
Я хотела очень добавить. В нашем сознании формируется определенное представление о предшествовавших нам поколениях. Некоторый групповой портрет, что ли. Для меня поколение, скажем, моих бабушки и дедушки, а Даниэля Синявский старше их еще, это поколение, ну, которое я видела, близко знаю, и тем не менее я понимаю, что это люди с совершенно другим сознанием. То есть я имею в виду, что вот некоторую идеологичность и склонность к прямому высказыванию, к которому мы уже совершенно не склонны, в моем поколении при всей любви к стихам, например, и творчеству тех людей, едва ли найдется человек, который стихи Даниэля «Страна моя, скажи мне хоть словечко», «Перед тобой душа моя чиста», может повторить вот без улыбки от чистого сердца. Я не была с ним знакома лично. Но я знакома с его творчеством, с его высказыванием, в частности, о стилистических разногласиях с советской властью. Так вот, это был, насколько это представляется мне, очень нетипичный подход и очень нетипичная психология, с которой я у себя уже отождествить могу. Это идеологический пласт, ну, как будто снят и приглушен.
Спасибо, Варя Бабицкая. Людмила Георгиевна Сергеева.
Поскольку с Андреем Синявским, а тем более Абрамом Терцевым, всегда случались какие-то чудеса, надо сказать, что для меня было потрясением, когда я читала еще в рукописи, ставшими тремя томами, эти 127 писем о любви. И это ведь книжки о любви не только к Марье Васильевне, к сыну, что, естественно, более-менее для всякого человека в неволе, но это книги о любви ко всему живому, ко всему другому, ко всему непохожего даже на него. В первую очередь, конечно, любви к искусству и к культуре. Вот у Андрея Донатовича эта его свобода не звала его вовсе на баррикады. И если была даже такая возможность, он, наверное, туда не пошел. Он вообще с толпой быть не мог. Он был всегда сам по себе. Причем он абсолютно бы не осуждал людей, которые идут на баррикаду, так сказать, под любым знаменем. Он считал просто, что этих знамен должно быть много. И тогда, так сказать, может быть, резон в этой баррикаде будет. А вот для себя-то он выбрал, так сказать, свое единственное скромное место – писательный. Вот когда я в этих письмах читаю рукопись, я была потрясена, потому что «Прогулки с Пушкиным» тут для меня предстали в каком-то особенном виде. Я что-то в них почувствовала даже другое. Ну вот ученый муж профессор Стэнфордского университета Лазарь Флейшман назвал это стереоскопическим явлением. Но мне это показалось, что только в лагере Синявский мог написать такую книгу. Действительно, вот в лагере он не мог писать монографии, еще что-то. Но прикоснувшись еще раз всерьез к этим стихам, к этой жизни, к этой судьбе, он мог из этого черпать и вдохновение, и силы, и радость, и какую-то широту взглядов, и одновременно надежду. Все-таки человек находился в тяжелейших условиях. Вот единственное, что Андрей Данович всегда говорил, что лагерь для него был счастливым временем, потому что он увидел столько людей, у него было сообщение, и он по-писательски стал другим после этого. Но он всегда говорил, но там ужасно не хватало одиночества, потому что везде были люди, а ему надо было писать. Последний мой разговор с Андреем Донатовичем здесь, когда я спросила, ну, у вас есть какая-то надежда, потому что с Россией всегда вот тут немножко лучше, а дальше ощущение тупика, и людям становится как-то, ну, многим опускаются руки и так далее. И Андрей Донатович сказал, что у меня надежда только на культуру. Я уверен, что Россию вывезет культура. И наша задача, вот чтобы культура не погибла, я думаю, людей образованных.
Андрей Синявский – писатель и мыслитель, диссидент и бунтарь, личное и политическое.
Людмила Георгиевна Сергеева сказала, процитировав Андрея Донатовича Синявского, что Россию спасет культура. У меня, честно говоря, есть некоторые соображения по этому поводу, которые заставляют меня сомневаться в том, что в нынешнем историческом периоде это справедливо. Эстет Синявский провел 7 лет в лагерях за свои эстетические убеждения. Наталья Рубинштейн.
Проблема писатель и политика, писатель и власть, место писателя в политическом движении в связи с Синявским встает постоянно. Это ведь одно из его пониманий чистого искусства. Искусство чистое не потому, что оно никуда не вмешивается, а потому что куда бы оно ни вмешивалось, оно из всего выйдет чистым, если оно искусство. В известные минуты культура совсем не должна отстраняться от живого общественного движения времени. И он нам показал в этом пример. Одно из его прозвищ – незаконный отец нашего освободительного движения, потому что с митингов протеста против ареста Синявского Даниэля, с белой книги, изготовленной Александром Гинзбургом, с записей, которые вел Владимир Буковский, с людьми, с которыми потом, может быть, и не было всегда идеальных отношений у самого Синявского, с этого началось диссидентство. И другие есть неожиданные последствия дела Синявского Даниэля.
Синявский стремился создать другую литературу, как писатель. И вот этим стремлением, что он мог делать искусством и сумев, так сказать, прорвать железный занавес, он и вызвал это все, но именно своим непосредственным делом, искусством и культурой.
Людмила Сергеевна, спасибо. Леонид Катас, пожалуйста.
Мы довольно жестко поговорили тогда о политике с Андреем Ивановичем и Марьей Васильевной после 93-го года. Так получилось, что мне пришлось подписать некое письмо Борису Николаевичу Ельцину с группой товарищей, которое было подписано, извините, Союз 4 октября, со всеми намеками. И понятно, что разница была полная. Но если люди могут разговаривать, вот, кстати говоря, один из признаков того, что есть польза от деятельности Синявского, потому что вы же понимаете, что многократные попытки его в полемике с Солженицыным поговорить, чем они кончались. Никто никого не слышал. Мы, по крайней мере, старались друг друга слышать, поэтому, собственно, и на этой конференции обсуждали, в том числе открыто с Марьей Васильевной, несогласие в этом вопросе. А еще я хочу сказать, что есть некая специфическая воспитательная роль вообще, видимо, всего процесса, дела, обстановки. И в этом смысле очень важно, что сегодня как раз на фоне специфической литературы типа Проханова или чего-то, так сказать, которая вообще не имеет отношения к литературе, голос Синявского хорошо звучит.
Леонид Катас, Борис Равдан.
Не знаю, должен ли я кому-то возражать или с кем-нибудь соглашаться, но мне кажется, что о спасительной роли искусства и культуры говорить, может быть, преждевременно или поздновато. Если привести пример из, так сказать, опыта Андрея Донатовича, ну что, хорошо, что его посадили или плохо? Не посадили бы, может быть, не было бы книжки «Прогулки с Пушкиным». Хорошо, что в начале 50-х годов он пошел на игру с КГБ, и эта игра впоследствии развивалась, образуя множество кругов.
Борис Равдин, я все-таки хочу вернуться к теме поэта и гражданина. Меня интересует тема Маяковский и Синявский. Вот это к вопросу о том, возможно ли прямое высказывание сегодня в литературе, и как Синявский понимал это прямое высказывание Маяковского. Ведь, может быть, Леонид Кацис?
Когда я начал в специфическом кругу утверждать, что Маяковским можно заниматься всерьез, один человек произнес замечательную фразу, услышав это. Он мне сказал, мальчик пошел у большевика деньги зарабатывать. Год был на дворе 86-й. Тогда вообще сказать, что ты занимаешься Маяковским, означало, ну, примерно, как пойти на советскую кафедру защищать диплом. Это было первое. Второе. Было очень приятно увидеть, что мои, как мне это оказалось, полусумасшедшие взгляды на Маяковского нашли свое подтверждение в очень трудной книжке Синявского о Розанове. Представляете себе, человек, наследующий традицию Розанова, вдруг решил писать книгу о Розанове. Человек, играющий в еврейский псевдоним, еще должен каким-то образом написать главу о Розанове и евреях. Он решал сложнейшую задачу, высказал там о Маяковском несколько таких идей, которые я теперь могу без всякого стыда сказать, просто вставил в свою статью как раз о книге Юрия Коробчаевского в «Известиях Академии наук». И то, что это был авторитет Синявского, человека, который и сам прекрасно знал, кто такой Маяковский, человека, для которого действительно существовали эстетические критерии. Для Маяковского они абсолютные. Люди, которые считают, что его нет в русской литературе, ну, мне как-то их немножко
жаль.
Ничего
не понимают в стихах.
Это во-первых. Да. Во-вторых, существовала позиция, несколько иначе выраженная, Надеждой Яковлевной Мандельштам. Тот, кто любит Хлебникова, не может любить Мандельштама. Это тут же переносилось на Маяковского. А дальше речь шла, конечно, о товарище Сталине, лучшем и талантливейшем поэте нашей советской эпохи. И оказалось, что для поколения, видимо, 50-х годов, о котором мне трудно говорить, 60-х, оказалось, что то место, где зародился журнал «Синтаксис», то есть памятник Маяковскому и чтение около него, оказались более чем высоко моральны и политически откровенны. Оттуда же будет и Алек Гинзбург, и многие другие.
Спасибо, Леонид Кацис. Наталья Рубинштейн, пожалуйста.
Значит, поколение Андрея Донатовича, родившегося в 1925 году, все-таки было не такое обделенное, как мое. Я родилась в 1938. Когда я стала читать книжки, на поверхности не было решительно ничего. Есенин воспринимался как запрещенный поэт.
Северянин был в спецхране.
А если мои сверстницы в каком-нибудь 8 классе хотели читать Гумилева, то этого Гумилева надо было списать на бумажку, выписать в тетрадку, а из твоей тетрадки твоя подружка спишет это для другой подружки. Это передавалось вот так. Лирика – это были Симонов и Щипачев. И вот на этом фоне, естественно, Библия, толстый 40-го года однотомник Маяковского с красным профилем на обложке, потрясающе сделанный для вот этих обездоленных послевоенных детей, где все-таки можно было найти имя Хлебникова, цитату из Блока, комментарий, где упоминался какой-нибудь северянин, и понять немножко, кто к чему. Если вы посмотрите, есть такое место в романе «Спокойной ночи», где он говорит о том, что Маяковский – это путь, дорога в закрытый серебряный век. Он говорит: спасибо тебе, дядя Володя. За меня сформулировал. Я так чувствовала всю жизнь. Благодарность и любовь к Маяковскому у меня не проходят. У Синявского последняя недописанная работа была о Маяковском.
Я хочу сказать, что поколение примерно мое, и я много общалась с поэтами непечатными: Леня Чертков, Станислав Красовицкий, Валентин Хромов, Андрей Сергеев. Это все была одна компания. Причем они заведомо не хотели печататься в советской печати. И когда Слуцкий им говорил, что Евтушенко занял ваше место, они говорят: нет-нет, он на своем месте. Мы в это и не хотим. Вот надо сказать, что для них «Облако в штанах» — это гениальные стихи.
Спасибо, Людмила Сергеева. Леонид Кацис.
Вот мы сейчас говорим о том, что, ну, на мой взгляд, безусловно, стоит напечатать любой текст Андрея Донатовича о Маяковском, тем более поздний. Обратите внимание, сколько лет люди почему-то не высказывались открыто о Маяковском. Сейчас вообще настает какой-то другой момент.
Мне вообще очень нравится тема Синявского как литературного хулигана. Давайте, Ефим Гофман.
Ну вот дело в том, что у меня-то даже целая статья, целое эссе есть на эту тему «Пырнуть пером». Проблеме стилистической и мировоззренческой дерзости Синявского. В общем-то, о том и речь. Дерзость, хулиганство проявляется у Синявского на самых разных уровнях. От уровня чисто стилистического до уровня мировоззренческого. Кстати сказать, вот здесь было упомянуто то письмо советскому правительству, которое зачитывалось на конференции. И вот любопытно вот мне было слушать этот текст, потому что в нем просто, вот что называется, вот мы находим типичный хулиганский ход Синявского. Все начинается вроде бы очень вежливо, корректно, респектабельно и постепенно, естественно, совершенно перетекает в чрезвычайно резкие формулировки, как будто бы изнутри благообразного Андрея Донатовича Синявского высовывается постепенно хулиган Абрам Терц. И вот точно так же построены многие другие публицистические тексты, в частности, его полемический текст «Александр Солженицын как сторонник нового единомыслия». Он весь построен, он подписан Синявский, но все время видно, как Синявский играет, выражаясь словами тех же прогулок с Пушкиным, сразу на двух клавиатурах. Вот идут совершенно серьезные разговоры о идеологии русского национализма, русского шовинизма и серьезнейшая полемика с идеологией, а одновременно Абрам Терц пробует на звук елейно-приторное словечко «русскость» и находит в нем общность, как выражается, нечто среднее между вязкостью и узостью.
Спасибо, Ефим Гофман. А у кого-то еще будут какие-то финальные?
Я хотела просто одно слово сказать еще. Ведь Владимир Высоцкий – это его ученик. И я помню, как он начинал еще с каких-то там ковбойских песен и что-то, а Синявский его направлял и все время говорил, а вот вы знаете блатные песни, а старые там городские романсы. И когда Высоцкий ему исполнил «На Тихорецкий состав отправиться», а потом, когда пошли его собственные песни, ну, это действительно Синявский просто... умирал от счастья.
Спасибо, Людмила Сергеева. Наталья Рубинштейн, пожалуйста.
Я хотела бы, чтобы по поводу хулиганства Синявского мы проявили известную осторожность, потому что мы живем в эпоху вселенского и всеобщего стёба. И уже талантливый наш литературовед Омри Ронен договорился до того, что это Синявский несет ответственность за безобразный почерк современных наших публицистов и эссеистов. Я хочу сказать, что за это Синявский не несет ответственности, потому что его слово ответственно чувствует себя в истории, какие бы оно ни принимало формы и каким бы оно ни выглядело внешне. По сути, он отлично понимает, что делает. Стёб – это когда любую тему, важную, неважную, любое понятие можно опустить, сравнять, когда нет ни верха, ни низа, ни правого, ни левого, и компаса никакого нету, понимаете? Вот этого не было у Синявского при всем его хулиганстве, и мне кажется, что это нужно тут отметить.
Андрей Синявский, писатель и мыслитель, диссидент и бунтарь, опыт сопротивления.
Панайлова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.
Студия подкастов «Радио Свобода». Рок-критик Артемий Троицкий, поэт Елена Фанайлова, историк Майрбек Вачигаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушайте на всех подкаст-платформах. Просто наденьте наушники. Подкасты «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Елена Фанайлова. И это радиоверсия проекта «Вавилон, Москва».
Спектакль «Милосердие» о медсестрах Первой мировой войны был создан к окончанию ее столетия в 2018 году. До сих пор в репертуаре театра «Док». В пьесе рассказывается о событиях, связанных с первой мобилизацией в России. Сейчас, на фоне третьей мобилизации, его эпизоды звучат с особой силой.
Юлия, любимый мой, луна светит в мое окно. Тепло, ночь чудная. Лежу на окне и думаю, как несправедливо противно природе все, что делается теперь. Нам дана чудная жизнь, яркая, красивая, но короткая, одно мгновение, а мы ее тратим на уничтожение друг друга. В такую ночь надо любить, радоваться жизни, а я сижу и плачу одна. А ты где-то далеко-далеко, и неизвестно, когда мы снова будем вместе. А жизнь идет с каждой минутой унося кусочки нашей неразборчиво, которую мы не сумели использовать. Нашей любви, возможно.
О поиске документального материала говорит соавтор пьесы «Милосердие» и ее режиссер Анастасия Патлай.
Дневник Юлии Бутеровой мы нашли, сначала мы обнаружили статью, это вот исследователь нашего проекта Михаил Колчин обнаружил в интернете статью «Гендерный аспект времен Первой мировой войны». Мы связались с исследовательницей Ульяной Куляниной, которая живет в Сызрани.
В Сызрани сохранился этот документ.
Да, и он там на самом деле находится в архиве и даже сейчас готовится к публикации, потому что сам дневник до сих пор не опубликован. И у нас были некоторые проблемы с тем, чтобы его расшифровать, потому что Ульяна Кулянина прислала нам отсканированную рукопись.
Мы пришлось переписывать ее.
Мы не могли разобрать почерк Юлии Бутеровой. Я поделилась этой трудностью с Ульяной Куляниной, и она говорит: вы знаете, у меня и у Бутеровой очень схожие почерки. Поэтому я сумела разобрать всю ее, я переписала. И потом она нам прислала уже рукопись, переписанную ее рукой. И дальше мы стали искать еще эго-документы, женские эго-документы этого времени. И Миша Мельниченко, автор проекта «Прожито», подсказал нам, что вот на проекте «Прожито» есть дневник Анны Ждановой. Это наша вторая героиня. И мы поняли, что вот сочетание, да, это совмещение судеб этих двоих героинь высекает еще какие-то дополнительные смыслы, в том числе и из-за разности темпераментов, опыта и так далее, но еще и потому, как сложилась их жизнь после революции.
О жизни их после революции на самом деле зритель узнает только по титрам, бегущим в финале.
Юлия Петровна Бутерова, правнучка Дениса Давыдова, поэта и героя войны 1812 года. Последняя запись ее фронтового дневника «Сестры Милосердия» датирована 18 августа 1916 года. Ей был 31 год. В 1918 она бежала от большевиков в Финляндию в лодке контрабандистов. В эмиграции вышла замуж за Алексея Алексеевича Татищева, с которым была знакома с юности, и в 40 лет родила дочь Марию. Вела хозяйство, воспитывала дочь, хорошо готовила и чудно вышивала мелким крестиком сумки, что давало хорошую подработку. Умерла в 1946 году, похоронена на парижском кладбище Сен-Женевьев-де-Буа. Анна Александровна Жданова, сестра Андрея Жданова, в 30-е годы одного из членов Политбюро, подписавшего расстрельные списки, а впоследствии разгромившего журналы «Звезда» и «Ленинград», Ахматову и Зощенко. Его сын Юрий стал зятем Сталина, женившись на Светлане Аллилуевой. В 1916 году Анна Александровна ушла на фронт, где служила шофером в первой санитарно-автомобильной колонне на Юго-Западном фронте. Продолжила службу в годы Гражданской войны. До 1941 года работала в транспортном отделе ЦИК СССР шофером, автомехаником, инженером. Умерла в 1974 году.
Продолжает драматург и режиссер Анастасия Патлай. Почему вас именно этот период, Настя, заинтересовал?
Пришел Миша Колчин и сказал: я в Казанском архиве нашел дело, заведенное на цензора, представителя официальной военной цензуры, который разболтал в трактире содержание одного из писем. И сначала, конечно, просто как бы обрушилось это знание про военную цензуру Первой мировой, которая была вполне себе официальной, куда очень много как бы, ну, рекрутировалось, да, нанималось людей, которые не могли пойти на фронт, в том числе преподаватели университетов служили цензорами. В конце войны в цензоры стали уже нанимать женщин, потому что цензоров не хватало. Дальше мы задумались о том, а что же цензурировалось. И обнаружилось, на самом деле материалов про Первую мировую войну немало. Так. Просто они все невидимы. В военно-историческом архиве на Бауманской хранится корпус 500 тысяч писем, задержанных от военной цензуры.
Это огромное.
Я встретилась с историком Асташовым, который издал книгу «Письма войны». Он мне сообщил, что прочел 100 тысяч из этих 500 тысяч писем. И мы с Наной стали вчитываться в эти письма. Там огромное количество фантастических сюжетов личных, да, каких-то историй. В том числе вот это письмо солдата царю, например. Несколько еще, кстати говоря, как переписка цензоров, которую нашел Миша в Казанском архиве, так и письма задержанной военной цензурой, они тоже стали материалом для пьесы. И они, вот эти вот мужские нарративы, это все вот материалы писем, в основном переписки цензоров.
Так как господа военные цензоры имеют дело с корреспонденцией в большинстве случаев сомнительной чистоты, то действительно немало рискуют заразиться какой-либо прилипчивой болезнью, и потому должны быть приняты меры к возможному устранению такой опасности. В числе этих мер на первом плане и, пожалуй, единственно надежной защитой должна быть признана дезинфекция корреспонденции формалиновым газом.
Из отчета старшего адъютанта военно-цензурного отделения 11-й армии. В связи с общим заражением жизни можно констатировать стремление к уменьшению деторождений. По свидетельству одного из военных центров, из общей массы просмотренных им писем, по крайней мере в 14 из них встретились указания на произведенный аборт, что произвело крайне неблагоприятные впечатления как на солдат, так и равно и на офицеров, выражавших опасения за здоровье своих жен и указавших неэтичность их поступков.
Всемилостивейший ваше императорское величество, если вы не замерите всю войну к 1 марта сего года, то мы, русские солдатики, бросаем все фронта войск и идем по домам, потому что мы напрасно кровь проливаем. Ведь мы жалование еще получаем не 50 рублей в месяц, а только 74 копеек, несчастные. А сколько нас побито, а сколько раненых, а сколько с ревматизмом лежит в госпиталях, а сколько еще померло в окопах. За какое наказание мучают это нас, солдат? Мы, солдаты, не желаем по такой войне кровь пролить и служить верою и правдой вашему величеству. Вам предлагают все государства мир, а вы думаете, что я больше выиграю. Знаете русскую пословицу: «За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь». Если не замирите к 1 марта, то нам человек сообщил, что 3 марта увольняемся с позиции и на родину. Со всеми армейскими корпусами ничего не сделаете. Если один это полк это сделает, то по вашему приказу расстреляют. А всех не расстреляют.
Фрагменты пьесы «Милосердие».
Юлия, эти люди страдают, а до них нет дела никому. Какие-то старые пушки нужнее. Без помощи, без пищи, холодная и голодная. Такая жалость закралась мне в душу. Ну какая им охота идти в этот бой? Эти три последние рейса будут памятны на всю жизнь. Столько видела страданий, горя, муки. Такое скопление ужаса, которое не может изгладиться из головы. Мне говорили офицеры, что на фортах перед Перемышлем груды тел были так велики, что лежали в 6 и 7 рядов. Все поле было сплошь завалено мертвыми людьми. Нет, 1000 раз лучше уступить кусок земли, чем такая бойня. Я даже молиться не могу. Я чувствую, как постепенно становлюсь революционеркой.
Говорит драматург Нана Гринштейн, соавтор пьесы «Милосердие».
Поиски героинь, они были очень волнующими и сложными. И имея огромный корпус разнообразных документов, включая письма, разнообразные вот эти переписки цензоров, документы, разные приказы военные и прочее, прочее. Но при этом было ясно, что у меня просто нет героев. И в конце концов они действительно нашлись. И я считаю, что это какое-то невероятное везение, что это оказались именно они, две женщины, которых я очень полюбила. Дальше была уже просто, собственно, работа во многом, она не была связана с какой-то концепцией. Нет, это во многом было что-то более, я бы сказала, интуитивное и довольно личное.
Анна, по новой статье всех безглазых в строй и беззубых тоже. Относительно повреждений крупных суставов статья приостановлена. Брат Гурко пишет с войны, что не хватает людей. Пишет: «Шлите нам и шлите как можно больше». И врачи начинают всех осматривать враждебно. И особенно рьяно пишут на билетах: «Годен в строй». Вот и зануда перед столом вытягивается бледнее. «Годен в строй». 16 человек оказались годны в строй. Наш госпиталь пустеет и тает, как глыба снега весной. Говорят, что в Петербурге забастовали рабочие по поводу вторичного забора раненых на войну.
Медсестры Первой мировой войны в спектакле «Милосердие. Русская мобилизация».
Чем виноваты вы, черт возьми, что родились не мужчины? И оставаться здесь, увеличивая собой процент оставшихся бездельничающих женщин, что ли? Нет, нет и нет. Любовь? Надоело. Богатство?
свободу. Никогда не достигнуть. Бороться за свободу значит лишиться свободы, так и ничего не сделав. Впереди нет такой цели, чтобы остановиться. Я так хочу, и я за все отвечаю. И я никому не позволю вырвать у меня самое главное, мою любовь к народу. Не изменю никогда, я не имею возможности изменить, потому что живу только этим. Товарищи, могу ли я положиться на вас?
Анна. Мы будем бороться, осуществлять наши убеждения на деле. Может быть, мы погибнем в борьбе за правое дело, не дожив до старости. Да и даже постараемся погибнуть, потому что жизнь наша должна принадлежать только народу. Юлия. Послушай, больно разве хорошо сгнить в тюрьмах безвестной, а тебе даже и народ не вспомнит? А на баррикадах, если логично размыслить, умирали на них смешно. Мы там ничего не найдем. Анна. В третьей палате есть трое. Левин, Решетов, Марченко. Они вечером обращаются ко мне. Ну что ж, сестрица, поговорим. И мы заводим разговоры о будущем, о крестьянстве, о вреде войны. Я проповедую, не стесняясь и без всякой осторожности. Вся палата прислушивается, хотя мы говорим тихо. Все они запасные и семейные люди, но их лета не мешают им интересоваться левыми идеями. С Барановым разговаривали о присяге, и я его пропагандировала. Он будет стрелять в народ, если прикажут. Я ему доказала, что присягая в вере царю и отечеству, он, стреляя в народ, выполняет присягу только по отношению к царю. «Мы с вами разных лагерей», — сказала я ему.
О характере Юлии Бутеровой говорит ее исполнительница, актриса Инна Сухарецкая. Как вы понимаете ее темперамент? Зачем эта женщина выбирает эту профессию? У вас есть какая-то мотивация? Или вам важно только какое-то ее психическое состояние? Состояние человека в экстремальном положении, потому что она сталкивается со смертью, кровью, страданием. Не только медсестрой работает, но еще каким-то там эвакуатором на путях, которыми проходит госпитальная хирургия. Эвакуация, сортировка раненых, то, что называется, и потом уже помощь. Вот как вы это все понимаете?
Вот есть документ. Не живая речь записанная. То, да. Что человек сам, пропустив через собственный фильтр, записал, и это уже что-то другое. У тебя есть только это. Ты берешь и думаешь, как это может звучать. Тебе нужно заново это оживить. О чем это? Почему так? Что она пропустила? Ну, если ты когда-нибудь вел дневник, ты знаешь, что ты на самом деле, понятно, конечно, отбираешь. Кое-что... Да, но да. Тем не менее, это какие-то мысли живого человека. Как она говорила, как она думала, как она на самом деле чувствовала. Потому что одно и то же можно сказать по-разному. Можно иметь в виду разное. Можешь иметь в виду одно, а выглядит это вообще по-другому. Ты как бы находишь здесь и сейчас этот момент. Как его оживить, что ли? Как его сделать реальностью? Чтобы эти буквы, эти предложения, и мысли, и чувства стали как-то знакомы.
Второй голос медсестры Бутеровой исполняет актриса Лера Борисова.
Я могу исходить из ее характера, который я приняла, да, восприняла вот через работу с этими материалами и работу с Инной, которая играет ее как актриса. То есть она человек очень жестких принципов, она верит в них очень глубоко, и при этом в ней очень глубокое стремление к такому простому женскому счастью на самом-то деле. Потому что она не раз говорит, что я хочу счастье, семью, детей, ну, прямым текстом. Она реализовала, по сути, себя, да, она помогала раненым, каждый день у нее был наполнен с утра и до ночи, они очень мало спали, там, не знаю, помогали солдатам. Этот спектакль, на самом деле, приблизил для меня во многом вот эти события. Раньше я про них думала, ну да, это было там 100 лет назад, эти женщины когда-то что-то делали, мы сейчас мыслим по-другому, мы другие, на самом деле нет. И в каких-то фразах, которые говорили героини, для меня было очень много какого-то личного переживания, иногда даже до мурашек.
Анна. Я сильно разочаровалась в людях, особенно в раненых. Стало очевидным, что в госпитале они более мягкие и стараются быть лучше, и что там, где им не перед кем казаться героями, они способны на какую угодно выходку и жестокость. Особенно грубы они в толпе, когда осознают инстинктом силу массы. Те, кто не хочет быть грубым и циничным, все равно должны подчиняться общему тону казарменных ухваток. Среди них ходят по рукам нецензурные анекдоты. Молодежь считает особенным удальством грязное похождение. Странно, что в грубости и цинизме есть какая-то влекущая сила для нас, русских. Нам всем свойственна эта черта. Она нам заменяет недостаток энергии и скрывает непостижимую мягкость характера. В такую среду попасть ужасно, потому что я чувствую, что и во мне самой могут развиться все эти черты, которые я считаю отвратительными. Я еще не знаю, но мне кажется, что вместе с толпой я могу пойти на какое угодно дело и даже преступление.
У спектакля есть мощная музыкальная ткань. Композитор Кирилл Широков.
Альт, на котором играет Даша Звездина, для меня основное действующее лицо, основное в том смысле, что она отвечает за время, она отвечает за ситуацию, она отвечает за то, как скрепляются соседствующие сюжеты. Собственно, вся партия альта была выделана, исходя из логики драматургии. В пьесе уже содержится совершенно такая музыкальная логика смешения различных пластов, сюжетных пластов. Все это, на самом деле, как бы просто переложено на какую-то сетку времени, на какую-то матрицу из тоже разных музыкальных пластов. Если это и оратория, то это оратория, которая написана нами всеми совместно.
Неужели все эти люди веруют еще в какую-то силу, которую можно умилостивить этим пением, этими грубыми стягами и иконами? Какому богу они молились? Уж не тому ли, который говорил «не убий», огненным словом завещал «прощать врагам»? Нет, не ему, потому что слышалось в молитвах желание кровавой победы с рядами трупов перед ней. Они просто играли в веру, глупо и не нужно. Народу было мало.
Какая участь у солдата? Мороз и вьюга от реки, а он в изорванной шинели на деревяшке без руки стоит голодный на панели. И нет где преклонить головы. Калеки день спешит к закату. Ах, люди, братья, где же вы? Подайте бедному солдату. Взгляните на его, он седой, лицо морщинами покрыто. Ему всего лишь 20 лет. Немало, видно, пережил. Усталость, голод, боль от ран, все ужасы от проклятой войны. Все вынес, как я, юный ветеран. Ах, жизнь пропала без возврата. Всегда он жертвовал собой, оставил ветхую избушку, девчонку молоду, и в поле чужой скот, и мирный плуг, и мать стару. Свалилась ветхая изба, и мать давно свела невзгоды, и не пришлось дождаться ей родного сына из похода. Например, как вашего брата, так и нас. А сын ее давно понес тяжелые раны. Хоть ради материнских слез подайте бедному солдату. Подай.
Продолжает режиссер спектакля «Милосердие» Анастасия Патлай.
На самом деле этот спектакль – это в том числе диалог вот женских двух основных нарративов, историй, да. И вот этого мужского прессинга. Прессинга и постоянной оценки женского поведения недостойного.
Верно.
И в этом смысле мы, когда говорим о женском эротизме, мы берем специально научное исследование. Мужчины как постоянно осуждают то, что женщина побрилась там налысо и пошла служить ради того, чтобы быть с любимым. Ну, еще какие-то, да, как они за деньги, эти же сестры милосердия, говорит, увел одну сестренку, вот жалко только 50 рублей. И на что я еще хотела бы обратить внимание, это вот партия альта, возможно, он женский голос, но для меня это некоторым образом еще такой как бы мета-голос, который на самом деле находится тоже в диалоге с мужским, и более того, он его высмеивает, там ритмически буквально повторяет.
Но сих удалось.
Анастасия Потлай о работе над пьесой.
Когда мы обнаружили письма, то первая идея была и вообще, так сказать, инсайт. Какой кошмар, вот эти 500 тысяч писем не были отправлены, там, этим матерям, не были отправлены там домой. И мы вот сначала с художником Яшей Кажданом придумали проект, который не был театральным. Он был про то, чтобы взять эти письма, переписать их из архива и отвезти их на те места, там, да, в деревню, там, Ивановку от какого-нибудь Алтайского края, отправлено письмо. Этой деревни больше нет, да? И вот это вот соединение, содержание письма с ландшафтом и доставить текст месту. Миссия у нас была такая. Тема эта пришла в 17 году, а в 18 году было столетие окончания. И поскольку нас продолжало волновать то, с чем мы познакомились, компот как бы из любви, страданий и растерянности, и отваги.
И участие в ходе в политические процессы, потому что же там видно, как подступает уже революция. Идеи революционные, как девушки в них тоже начинают принимать участие.
И мы, собственно, сделали сначала читку материалов как раз мужских, дело цензора Лопаткиной, и именно общение со зрителями сместило наш фокус на женские судьбы. Потому что в этих мужских текстах, задержанных цензурой, было очень много про женщин на войне.
Внимание! В военкомате никто не сказал этим девушкам, что мы не можем принять вас на военную службу по контракту, потому что вы женщины. Это совершенно исключено. В военкомате говорят, что надо сначала пройти определенные тесты. Это А. И Б. Мы должны предоставить иметь вакантные места. Девушка не будет выбирать, где ей служить. Если она подпишет контракт, армия пошлет ее туда, куда посчитает нужным. Итак, внимание. Девушки могут служить по контрактной службе в архиве, в радиотехническом батальоне, в военном комиссариате, в госпитале, в комендатуре, в отделе охраны, в отделе хранения. Есть приказ министра обороны, где четко регламентируется, какой вес женщина по специальности не должна поднимать. Если регламентируется не более 40 килограммов, а ей придется снаряд 60-килограммовый поднимать, она что? «Извините меня, не стреляйте в американцев, потому что я не могу поднять снаряд, что ли?» Или девушка рвется в снайперы, она даже не отличает автомат от пулемета. Но это же просто смешно. Кроме того, дорогие друзья, девушке придется каждой пройти густую сеть тестов. Там и на IQ проверяют, и на сообразительность, и на общее мировоззрение. Смотрят, не кололась ли девушка, не имела ли привода в милицию и так далее.
Анна. Вырыта огромная яма. Перед ней лежат в разные стороны 4 трупа убитых солдат, покрытых шинелями. Но ждут, когда принесут еще 12 человек убитых. Лежат под открытым небом на солнце, никем не оплаканные, будто никому не нужные. Ничья рука не перекрестила их в новый путь. Ничьи молитвы не слышались над ними. Боже, как жутко умереть одному и лежать здесь далеко от своих, далеко от близких. Я подошла и каждого из них перекрестила, над каждым помолилась. Умерло много. У меня 3 вагона холерных и 2 военно раненых. Умер офицер, все время бредил. Не сдаваться, ребята, вперед идет подкрепление за веру, за родину. Мы не сдадим наши окопы. Закрыла ему глаза, сложила руки, перекрестила, поцеловала в лоб и закрыла одеялом. Встала и ушла.
Анастасия Потлай, драматург и режиссер.
У Бутеровой, на самом деле, она же дневник писала буквально на ходу. И у нее там огромное количество свидетельств о нерадивости каких-то военных начальников, об их беспечности, об их...
О плохом отношении к подчиненным.
О плохом отношении, о трусости, да, их и так далее. При этом у нее есть там и мужчина-герой. И она очень умна. Во многом часто умнее этих больших начальников, которые в основном мужчины, и умна, и образована.
Девушки реализовали свою свободу?
Дело не в том, что тебе можно, что нельзя, а дело в том, что ты делаешь, что ты совершаешь в каждой точке своей жизни. Мне важно, что мы свободны, и мне важно, что мы очень свободно сделали этот спектакль.
Медсестры Первой мировой войны в спектакле «Милосердие. Русская мобилизация». С вами была Елена Фанайлова, подкаст «Вавилон Москва». Слушайте новый выпуск каждую субботу в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify, а также на сайте Радио Свободы в разделе «Подкасты». Пока-пока.
Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
А я Наталья Джампаладова. И мы делаем подкаст «Человек имеет право», где рассказываем, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь.
Как демократии превращаются в диктатуры, как диктаторы готовят почву для репрессий и как судят военных преступников.
Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов.